В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Депутаты Государственной Думы рассматривают в первом чтении законопроект, которым вводится запрет на работу с несовершеннолетними для тех, кто подвергался уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом. Годовщина теракта в московском аэропорту Домодедово. Следственный комитет отчитывается об успехах в розыске и ликвидации подозреваемых. Европейский суд ужесточает санкции против Ирана. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Депутаты Российской Государственной Думы рассматривают сегодня в первом чтении законопроект, согласно которому может быть введен запрет на работу с несовершеннолетними для тех, кто подвергался уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом. Против принятия этого документа сегодня протестовали представители профсоюза работников образования «Учитель» и активисты движения «Автономное действие». На этой акции побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Она сейчас рядом со мной в студии. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я хочу вначале рассказать про сам закон. Проект закона, согласно которому может быть введен запрет на профессию для преподавателей, которые подвергались уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом, был внесен на рассмотрение Государственной Думы президентом России Дмитрием Медведевым в октябре 2011 года. Согласно документу, поправки должны быть внесены Трудовой кодекс и Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запрет на педагогику, работу с несовершеннолетними, а также на частное предпринимательство, связанное с работой с детьми, согласно действующему законодательству, распространяется на тех, кто совершил преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности, на здоровье населения, общественной и нравственности. И к этому списку могут быть добавлены преступления против основ конституционного строя. Среди них государственная измена, шпионаж, вооруженный мятеж, организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Участники из серии одиночных пикетов против принятия президентских поправок, которые прошли сегодня утром у входа в Государственную Думу, считают, что российское антиэкстремистское законодательство несовершенно и нередко используется для репрессий в отношении политических оппонентов власти. Говорит один из организаторов акции протеста, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов.
По действующему антиэкстремистскому законодательству, когда суд признает экстремистскими призывы, например, «Долой самодержавие» или «Права не дают, их берут», то есть я же реальные примеры привожу, практически любой человек оппозиционных взглядов может быть привлечен к ответственности уголовный по экстремистскому законодательству. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, даже возбуждение уголовного дела уже приводит к тому, что человек лишается права работать с детьми не только в педагогике, но, например, там, в медицине, ну, то есть весь спектр профессий, где предполагается контакт с детьми. То есть мы считаем, что сейчас такой законопроект принимать ни в коем случае нельзя, по той причине, что первоначально необходимо уточнить само понятие экстремизма, сделать его четким, ясным и не позволяющим расширительного толкования. Сейчас ситуация прямо обратная. Экстремистское законодательство активно используется репрессивными органами для давления на оппозицию. Примеров достаточно много.
Сказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Среди участников пикета был также активист движения «Автономное действие» Андрей Кутузов, осужденный по обвинению в экстремистской деятельности за участие в митинге против неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Вскоре после приговора он был уволен из Тюменского государственного университета.
В 2009 году мы проводили в Тюмени митинг, посвященный как раз вот неправомерному антиэкстремизму, и там, ну, в числе требований было расформировать ЦНТР, сколько к тому времени там уже засветился во многих громких делах, типа там дело Артема Ловского в Новосибирске и так далее. Вот, митинг прошел вполне спокойно, никаких претензий ни у кого не было, а через полгода оказалось, что, оказывается, возбуждено уголовное дело, и якобы я на этом митинге распространял листовки, где были призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам милиции. Дело рассматривалось в суде почти полгода, привлекло огромное внимание, потому что там вскрывалась просто одна фальсификация за другой. То есть там сама эта листовка была написана с орфографическими ошибками, но учитывая, что я кандидат филологических наук, как-то было бы странно, там вскрытые фальсификации ни на что не повлияли, как это часто бывает. И в результате мировой суд приговорил меня к 2 годам лишения свободы условно. И летом 2011 года приговор вступил в силу, и буквально там, через пару недель после этого, посреди сентября, уже когда я начал пары вести, мне ректорат сообщил, что я уволен. Поскольку поскольку тогда еще этих поправок не было, то ректорату пришлось искать лазейки в Трудовом кодексе. Они там нашли статью за аморальный проступок и решили, значит, что вот этот приговор – это аморальный проступок, и меня за него надо уволить.
Сказал активист движения «Автономное действие», бывший преподаватель Тюменского государственного университета Андрей Кутузов. Ну, надо отметить, что правозащитники многие неоднократно указывали на тот факт, что в России по статьям, связанным с экстремизмом, выносится действительно большое количество неправомерных приговоров. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, законопроект, запрещающий осужденным за преступления против основ конституционного строя работать с детьми и заниматься педагогикой, является сам по себе антиконституционным, к тому же юридически избыточным.
Ну, я должен сказать, что это дискриминационная мера, антиконституционная. На самом деле в Уголовном кодексе уже есть некие статьи, которые, в общем-то, позволяют человеку, который себя дискредитировал, совершил уголовное преступление там, или еще что-нибудь, тщательно подходить к этому вопросу. И это так и происходило, на самом деле. А эта дискриминационная мера направлена прежде всего для того, чтобы заниматься запретом на профессию по отношению к тем людям, которые являются фактически, и она уже применяется вот, как оппоненты власти. Это очень опасная тенденция и свойственна только тоталитарным государствам. Здесь трудно понять, почему именно вот сейчас. Кое-как понятно, это будущее, вот особенно это как вот на фоне тех протестных настроений среди молодежи, которые сейчас все увидели. Кто-то подумал, что вот хорошо бы отличиться, кто-то, может быть, за это получит повышение по должности. А вот люди стараются, делают свое, как бы, черное дело. Предлагают разные проекты законов, они очень быстро принимаются. Кстати, вот этот проект закона идет от президента, от нашего прогрессивного юриста, президента страны Медведева.
Это было мнение правозащитника Льва Пономарева. По словам сопредседателя профсоюза «Учитель» Андрея Демидова, публичные акции против поправок в Трудовой кодекс и за совершенствование антиэкстремистского законодательства будут продолжены.
Эта кампания будет продолжена в любом случае. Мы будем активно привлекать общественные организации, в том числе оргкомитет митинга 4 февраля, куда мы входим, для того, чтобы оказывать давление на депутатов. Я надеюсь, что нам удастся эту тему антиэкстремистского законодательства и связанного с этим запретом на профессию поднять и добиться исключения вот таких норм.
Сказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Серия одиночных пикетов у Государственной Думы проходила сегодня под лозунгами «Экстремизм надуманный, запреты реальные» и «Нет запрету на профессию». Милиция не вмешивалась в ход акции.
Спасибо, Светлана. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 37 человек, еще 173 были ранены. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе, называет давлением попытки следствия назначить ей другого адвоката. Верховный суд России рассмотрит сегодня законность приговора по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. В столице Ирака, Багдаде, жертвами двух нападений сегодня стали по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. Президент США Барак Обама приветствовал решение Евросоюза ввести с 1 июля эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана. Турция осудила решение Сената Франции одобрить законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. На юго-востоке Китая по меньшей мере один человек погиб, когда полиция открыла огонь по участникам демонстрации тибетцев. Американские власти решили снять запрет на въезд в страну российского певца и депутата Государственной Думы России Иосифа Кобзона. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах. Программа «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. В первую годовщину теракта в московском аэропорту Домодедово пресса сообщает о расследовании уголовного дела. Год назад Следственный комитет установил, что организацией теракта занимались 30 боевиков движения «Имарат Кавказ». Как сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, 17 боевиков, причастных к теракту в Домодедове, уничтожены. Четырем арестованным предъявят обвинение. Подробности в обзоре Марии Стройковой.
Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал о том, что завершены основные следственные действия в отношении четырех членов организованного преступного сообщества – братьев Яндеевых, Ахмеда Евлоева и Башира Хамхоева. Еще несколько подозреваемых по этому делу объявлены в розыск. По данным следствия, непосредственным исполнителем теракта в Домодедово выступил 21-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев, который привел в действие подвешенное на поясе самодельное взрывное устройство. Оно весило от 2 до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте и было набито множеством цилиндрических роликов и шариков от подшипников. Именно поэтому оказалось так много пострадавших. Расследуя теракт, сотрудники Следственного комитета установили, что он был организован лидером запрещенного «Имарата Кавказа» Доку Умаровым. Непосредственно подготовкой Магомеда Евлоева в смертнике, которая проводилась в полевом лагере боевиков в Сунжинском районе Ингушетии, занимались Аслан Бютукаев и Супьян Абдулаев, возглавляющие одну из самых опасных бандгрупп «Имарата». В том же лагере минно-взрывному делу обучали исполнители других терактов. Здесь же проходили боевую подготовку и сами участники сообщества, состоявшего, по оценке следователей, из 35 человек. Подготовка теракта в аэропорту, по версии следствия, осуществлялась в условиях жесткой конспирации. Большинство участников заговора не знали о конечной цели готовившегося нападения, выполняя конкретные поручения Дока Умарова и его ближайших сторонников. Например, Башир Хамхоев, лидер молодежного незаконного вооруженного формирования в Сунжинском районе, забрал из лагеря будущего смертника Евлоева и отвез его в родовое село Али-Юрт. Там Магомеда Евлоева в одном из домов прятал его младший брат Ахмед, ранее выполнявший мелкие поручения умаровских, пишет газета «Коммерсант». В частности, Магомед Евлоев помогал обменивать валюту на рубли, носил в лес еду, медикаменты и одежду. За 3 дня до предполагаемого теракта, сев на автобус в Назране, он приехал в Москву. Брат Магомеда Евлоева, Ахмед, зная, что тот может стать смертником, перед посадкой изучил всех пассажиров автобуса, чтобы исключить вероятность того, что среди них окажутся их с братом родственники и односельчане. Боевики опасались, что, поговорив с кем-то из них, Магомед может отказаться от самоподрыва. В Москве Евлоева встретили братья Ислам и Илес Яндиевы, давно проживавшие в столице и хорошо знающие город. Бомба была доставлена также из Ингушетии позднее одним из братьев Яндиевых. По данным следствия, именно они помогли двум другим участникам «Имарата» выбрать место будущего теракта. Посетив несколько аэропортов, они остановились на Домодедово. Там милиционеры часто отлучались от установленных на входах рамок металлоискателя, а пассажиры, входя в аэровокзал, как правило, без проблем обходили их. Именно так и поступил потом Магомед Евлоев. За подготовку взрыва заказчики теракта заплатили его исполнителям 500 тысяч рублей. Деньгами распорядились так. Организаторы преступления на солидную сумму купили автомобиль, средства связи и арендовали квартиру в Москве. Днем 24 января Евлоев с бомбой под одеждой на такси отправился в Домодедово. Самоподрыв он совершил в 16.30. Расчет террористов был на то, чтобы в зоне поражения оказалось как можно больше иностранцев, считают в Следственном комитете. Именно это обстоятельство должно было вызвать международный резонанс у теракта. Я попросила прокомментировать результаты следствия заместителя главного редактора информационного агентства «Регнум», автора нескольких книг о Северном Кавказе Константина Казенина.
Те подробности теракта, о которых сообщает следствие, показывают, что его непосредственная подготовка и совершение находились в руках очень молодых людей. Это люди, родившиеся после распада СССР. Чтобы понять, почему в этом поколении жителей Северокавказских республик появляются террористы, надо сначала лучше понять, о чем вообще живет там это поколение и в каких условиях оно формировалось.
Говорил эксперт по Северному Кавказу Константин Казенин. По сведениям газеты «Коммерсант», теракт в Домодедово являлся одной из трех масштабных акций в столичном регионе, запланированных на январе доку Умаровым. Первыми в новогоднюю ночь должны были совершить двойной теракт во время праздничных гуляний на Красной площади жены лидеров дагестанских боевиков, входящих в эмират «Кавказ». Однако, когда женщины уже собирались выезжать из гостиницы в Кузьминках, чтобы совершить подрыв, сработала закрепленная на одной из женщин бомба. Следующей парой, устроившей теракт в Москве, должны были стать принявшие ислам Виталий Раздобудько и его жена. Однако они так и не смогли выбраться из Дагестана и в феврале прошлого года совершили самоподрывы в местном селении Губден. Помимо смертников, тогда погибли 2 стража порядка, а еще 27 силовиков получили ранения. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Европейский Союз продолжает оказывать давление на иранский режим. В понедельник в Брюсселе Совет министров ЕС по иностранным делам утвердил комплекс дополнительных санкций против Тегерана в связи с обеспокоенностью европейских стран возможными целями иранской ядерной программы. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон так объяснила журналистам позицию Евросоюза в отношении Ирана. Путем санкций мы оказываем давление на Иран, чтобы он вернулся за стол переговоров. Новые ограничительные меры Евросоюза против Ирана нацелены на финансовый сектор и на иранский нефтяной экспорт. Вопрос о блокировании транзакций с Центральным банком Ирана в принципе был согласован заранее. Его цель – помешать возможным военным аспектам ядерной программы Тегерана. Государства Евросоюза договорились на рабочем уровне о блокировании транзакций, связанных тем или иным образом с ядерной программой, но решили не затрагивать операций, имеющих мирное назначение. В постановлении Совета министров это выразилось в замораживании активов Иранского Центрального банка в Евросоюзе с условием, что законная торговля, то есть торговля товарами, не затрагивающими ядерную программу, может продолжаться при соблюдении ряда строгих условий. Эта оговорка, как объясняют эксперты, связана с тем, что у Ирана есть долги некоторым странам ЕС, и вернуть их, перекрыв все финансовые каналы, будет довольно трудно. А вот главный раздел антииранских санкций, эмбарго на иранскую нефть, удалось согласовать уже непосредственно перед заседанием. Дело в том, что среди государств-членов Союза есть страны, импортирующие значительные объемы иранской нефти, и им был необходим переходный период для адаптации к новым условиям и поиска новых поставщиков нефти. Заседание Совета едва успело открыться, а дипломатические источники уже сообщили, что эмбарго согласовано всеми странами ЕС. А вскоре появилось и официальное постановление, которое предусматривает запрет для Евросоюза импорта, покупки и транспортировки иранских сырой нефти и нефтепродуктов, а также запрещает связанную с ними деятельность банковского сектора и страхового бизнеса. Запрещено осуществлять новые инвестиции в иранские нефтехимические предприятия или создавать с ними совместные предприятия. Кроме того, Совет запретил импорт в страны ЕС нефтехимических продуктов из Ирана, а также экспорт из Евросоюза в Иран, оборудование и технологии для нефтяной отрасли. Кэтрин Эштон на пресс-конференции по окончании заседания Совета ЕС был задан вопрос, какие доказательства наличия военного измерения иранской ядерной программы имеются у Евросоюза. Вот ее ответ. Если изучать доклад МАГАТЭ, то ясно, что эта организация очень сильно озабочена информацией, которая не была опровергнута. Нужно перевернуть данный вопрос. Это Ирану при гарантии максимальной прозрачности и открытости предстоит доказывать, что он полностью придерживается своих обязательств так, чтобы его объяснения успокоили международное сообщество, и тогда проблема будет решена. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор Аслану Черкесову, признанному виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Защита осужденного настаивает на отмене приговора. Представители потерпевших в такой вариант развития событий не верят. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Жалобу защитников Аслана Черкесова сегодня начнет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда. В конце октября 2011 года уроженцы Кабардино-Балкарии присяжные признали виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитники приняли решение обжаловать приговор еще до вынесения судебного вердикта, ссылаясь на процессуальные нарушения. Ранее Дмитрий Панков, адвокат Аслана Черкесова, заявил, что намерен добиваться того, чтобы приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. Родственники Егора Свиридова отмечали, что не считают приговор достаточно суровым, однако обжаловать его они не стали. Представитель потерпевших, юрист Роман Кучин, рассказал «Радио Свобода» о том, что процессуальные нарушения – это единственное основание для отмены решения, вынесенного судом присяжных. Однако он уверен, что приговор Аслану Черкесову останется в силе.
Мы поддерживаем полностью приговор суда, тем более этот приговор присяжные заседатели вердикт вынесли. Мы считаем, что там никаких нарушений при вынесении приговора не было, и, соответственно, оснований для отмены никаких нет, а то, что они в жалобу дают, это просто желание какой-то ответственности там избежать, ну, затянуть процесс, может, в колонию попозже поехать, там зиму здесь перезимовать, только такими, наверное, принципами это обусловлено, а реально мы считаем, что нет оснований никаких.
Вы уже определились, как будете действовать, если суд все-таки примет решение смягчить приговор?
Просто знаем, что решение суда присяжных, то по процессуальным основаниям может быть отменено, если они там нарушен какой-то процесс. Но там нарушений процесса у нас никаких не было. Поэтому здесь что-то предполагать, что его отменят, было бы на самом деле странно, потому что просто оснований нет. Тем более мы все в процессе участвовали и видели, что он достаточно объективно проходил, нарушений допущено не было никаких.
Егор Свиридов был убит в ночь на 6 декабря 2010 года во время драки между уроженцами Кавказа и футбольными фанатами на Кронштадтском бульваре в Москве. По версии следствия, поводом для конфликта стало высказывание одного из болельщиков. Завязалась потасовка, и Аслан Черкесов ранил Егора Свиридова из травматического пистолета. Это убийство стало поводом для массовых беспорядков 11 декабря 2010 года в Москве на Манежной площади. 20 января Верховный суд смягчил приговор по другому похожему делу. За убийство футбольного болельщика Юрия Волкова уроженец Грозного Ахмед Паша Айдаев отсидит 16 лет и 10 месяцев вместо 17 лет, к которым его приговорил в ноябре прошлого года Мосгорсуд. Юрий Волков скончался в результате ножевого ранения во время драки в июле 2010 года в Москве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад в результате взрыва, совершенного смертником Магомедом Евлоевым, погибли 37 человек, и еще 173 были ранены. У здания Государственной Думы в Москве прошел пикет, организованный профсоюзом «Учитель» и движением «Автономное действие». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», активисты протестовали против рассматриваемого сегодня Госдумой в первом чтении законопроекта, который предполагает запрет на работу в образовательной и предпринимательской сферах для тех, кто привлекался к уголовной ответственности по так называемым «экстремистским статьям». Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе, называет давлением попытки следствия назначить ей другого адвоката. Сергей Магнитский был арестован и обвинен в уклонении от уплаты налогов после того, как заявил, что раскрыл схему крупного хищения средств из российского бюджета. Минский городской суд сегодня начал рассматривать жалобу правозащитника Олеся Беляцкого, осужденного на 4,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Самого Беляцкого, который находится в следственном изоляторе, на заседание суда не привезли. В столице Ирака Багдаде жертвами взрывов двух заминированных машин сегодня стали по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. Оба взрыва произошли в шиитском районе Садр-Сити. Турция осудила решение Сената Франции одобрить законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. В заявлении МИД Турции говорится, что Анкара без колебаний примет ответные меры. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, борющийся за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии, обнародовал данные о своих доходах и налогах. В понедельник состоялись очередные теледебаты республиканских претендентов. По данным опросов, накануне первичных выборов праймерис в штате Флорида, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич на 9% опережает Митта Ромни.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Слушайте программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Центральная избирательная комиссия России приступает к проверке по второй выборке подписей, представленных ранее одним из основателей партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Они будут проверены к вечеру 25 января. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Елена Дубровина. Узнав о том, что в его подписных листах выявлено 23% брака при допустимых 5, Григорий Явлинский заявил, что претензии Центра избиркома к подписям, собранным в его поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, носят политический характер. Это политическое решение властей, чтобы сделать выборы безальтернативными, заявил основатель партии «Яблоко». Елена Поляковская побеседовала на эту тему с политологом Алексеем Макаркиным.
Может быть, действительно там с подписями проблемы. Я думаю, что это совершенно дискриминационное условие. Все возможно, может быть, действительно там 2 миллионов не нашлось. 2 миллиона собрать за короткое время, плюс новогодние праздники, плюс отсутствие средств, на мой взгляд, это практически невозможно.
А у других кандидатов, у того же Михаила Прохорова, такого брака найдено менее 5%?
Ну, по крайней мере, пока, как я понимаю, речь идет только о том, что Прохоров прошел этот уровень более-менее нормально, но плохо совершенно другой финансовый ресурс. То есть у Явлинского с деньгами-то и на парламентскую кампанию было плохо достаточно, там очень ограниченные были средства, а сейчас еще президентская, после парламентской, вот нам надо собирать эти подписи. Что касается Прохорова, то, во-первых, у него неизмеримо больший финансовый ресурс, он может тратить на это собственные деньги. Ну, а во-вторых, он не участвовал в парламентской кампании, следовательно, те средства, которые он хотел бы потратить, наверное, там, на парламентскую кампанию, вполне мог потратить на организацию сбора подписей.
Очень многие говорят о том, что возможное снятие Григория Явлинского с выборов, с президентских, будет означать, что достаточно большому количеству людей, особенно приверженцев демократических ценностей и принципов, будет просто не за кого голосовать.
Да, я думаю, такая проблема может возникнуть, потому что у Явлинского имеется свой избиратель, который хотел бы за него проголосовать. Более того, на парламентских выборах за него многие не голосовали, потому что был принцип полезного голосования. То есть очень мало кто на самом деле рассчитывал, что Яблоко перейдет 7% избирательный барьер и сможет сформировать полноценную партию. Голосовать же за Явлинского на парламентских выборах в этих условиях было, ну, фактически потерять свои голоса, и чтобы эти голоса там перешли к совсем другим политическим силам. На президентских выборах ситуация иная. Там Явлинский идет в президенты, все понимают, что его не выберут, но здесь можно как-то самовыразиться, что ли, голосуют за него. То есть здесь нет такого ограничения, что он не пройдет в парламент. Поэтому Явлинский мог даже, может быть, увеличить число своих голосов по сравнению с тем, что Яблоко получило на парламентских выборах. В этой ситуации есть, с одной стороны, вот эта наша законодательная норма, которая существует, на самом деле, только на этих выборах последний раз, а на следующих ее уже не будет, вот эти 2 миллиона подписей, которые собрать крайне сложно. Есть, с другой стороны, люди, которые хотели бы проголосовать за этого кандидата и которые сейчас почувствуют себя обманутыми, обиженными и так далее. Ведь на самом деле у нас сейчас власть говорит всячески, что мы проводим честные выборы. Но честные выборы – это не только то, чтобы, так сказать, честно или относительно честно посчитать голоса, поданные за ограниченный круг кандидатов. А честные выборы – это еще и максимально возможная политическая конкуренция разных кандидатов, разных сил, разных идеологий. Вот и в этой ситуации, если на выборах не будет Явлинского, на мой взгляд, это будет удар по принципу честных и легитимных выборов.
Таково мнение политолога Алексея Макаркина. С ним беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Считаете ли вы, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах? Такой вопрос мы задавали сегодня в нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему вы можете на интернет-сайте «Радио Свободы», на форуме по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос жителей Снежинска. Его подготовила наш корреспондент Арина Муратова.
Я считаю, что это что-то не то, потому что слишком как бы несерьезно фигура для выборов, как Явлинский. То есть человек столько не был на политической арене, он вышел ниоткуда-то, получается, снова, и верить в то, что он может захватить серьезный уровень голосов, верится с трудом большим. Я думаю, что да, что есть подделка подписей.
Нет, я пока не согласен. Комиссия не зря работает. Это было всегда и всегда так будет. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Я считаю, что слишком серьезное это направление выбора президента. Информация может дать действительно те комиссии, которые сидят и работают.
Не согласна. Думаю, что там правда что-то не то с подписями.
Ерунда. Это все не то. Ну, все-таки политика нашего правительства, чтобы так связываться с таким, как Явлинский, Мезенцев. Ну, они не такие уж и большие лидеры. У нас вообще-то, ну, сколько сильных партий? Ну, только Единая Россия. Ну, Справедливая Россия. Ну, там что-то там Жириновский. И то после того, как Жириновский выступил по поводу Урала, это вот он оттянул голоса. А рассматривать Мезенцева и Явлинского даже как-то... Нет, это так какой-то лепет.
Там специалисты проверяют. Значит, наверное, действительно неправильно.
Сейчас верить никому нельзя. Сейчас такая жизнь пошла, что нас везде дурят.
В основном все за Путина, вот мне как кажется.
Нынешняя власть действительно очень переживает за предстоящие выборы и использует для этого, мне кажется, всяческие методы, в том числе, возможно, и не совсем законные. Могли и с подписями, может быть, что-то подстроить. Во время выборов они, возможно, и что-то там со своей стороны что-то предпримут. Тоже у них наверняка что-нибудь запасено. Так что да, я допускаю.
Да нет, я не думаю, что это именно таким образом дело обстоит. Ведите правильную, честную борьбу. Наберите эти голоса, чтобы у вас у самих не было никаких вот таких спорных вариантов, чтобы тебя за это сняли с выборов. Ну, мне кажется, это полная ерунда.
Мне вообще все равно, в чем заинтересован Кремль. Я не пойду на выборы и просто даже не знаю, за кого голосовать. Потому что не верится, потому что смысл уже победит определенный кандидат, поэтому смысл.
Кремль не заинтересован в участии в выборах никого, кроме нашего официального кандидата. Дело там не в Григории Явлинском, будь это там любой другой человек, потихоньку всех кандидатов так или иначе будут отцеплять, либо теми или иными способами снижать рейтинг. Мы наверняка увидим какой-то компромат, но, в общем, все делается для того, чтобы обеспечить победу Путину в первом туре.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они, что Кремль не заинтересован в участии Григория Явлинского в президентских выборах. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге отстранен от должности начальник полиции района, где после задержания скончался подросток. Полицейский, подозреваемый в избиении несовершеннолетнего, взят под стражу. В ночь на 21 января 15-летний подросток, задержанный во время разбойного нападения, умер в карете скорой помощи по дороге из отделения полиции в больницу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Татьяна Вольская.
Около полуночи 20 января двое подростков решили поправить свое материальное положение, отняв сумочку у проходившей мимо 45-летней женщины, для чего повалили ее в снег и стали избивать ногами. За этим занятием их застали трое полицейских, исполняющие обязанности замначальника 75-го отдела полиции по службе и о замначальника того же отдела по оперативной работе и участковый инспектор. В это время они как раз вышли из 46-го опорного пункта на улице Шотмана, 12, корпус 1. Полицейские погнались за грабителями, но поймали лишь одного – 15-летнего восьмиклассника Леонтьева, которого и перевели в опорный пункт. Через некоторое время они вызвали ему скорую помощь, объяснив, что мальчику стало плохо. В машине скорой подросток и умер, не доехав до больницы. Позже руководители подразделения в Невском районе доложили начальнику управления уголовного розыска Константину Власову, что на теле умершего никаких повреждений не обнаружено. Но, как когда Управление собственной безопасности провело проверку, она показала, что на теле ребенка не было живого места. Следствие предполагает, что в избиении участвовали все три стража порядка, хотя пока только участковый инспектор лейтенант Денис Иванов признался, что сильно избил Леонтьева. Говорит помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу по взаимодействию со СМИ Марина Худик.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Был задержан 24-летний Денис Иванов, участковый, уполномоченный 75-го отдела полиции. Установлено, что изначально Иванов и другие сотрудники указанного отдела полиции активно противодействовали следствию. Под давлением собранных доказательств Иванов дал признательные показания о том, что он ночью 22 января 2012 года жестоко избил подростка, нанеся ему множественные удары черенком от швабры и руками, после чего потерпевшему была вызвана бригада скорой помощи. Мотивы своего действия Иванов пояснить не смог. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Иванова меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявления ему обвинения.
Начальник Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский уже отстранил от работы до окончания проверки начальника УМВД по Невскому району Валерия Белоцерковского и его заместителя. Но что же все-таки случилось в 46-м опорном пункте Невского района? Вот версия заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова, бывшего оперативника.
Они были обязаны принимать меры к предотвращению преступления. Тут никаких вопросов. Вот эта вот немотивированная агрессия участкового Иванова, который не может объяснить, почему он так поступил, мне кажется, в этом кроется объяснение. А дальше мы смотрим на других двух старших офицеров и много вопросов. Если участковый Иванов после третьего стакана, по моей версии, начинает настолько агрессивно распускать руки, где были они? Потерпевшая для меня очень важна, я не могу ее найти. Наверняка они с потерпевшей пошли в опорный пункт. Это не Зимний дворец, там не потеряешься. Значит, она была за стеной, что-то видела, что-то слышала. К ней, может быть, вопросов нету, но к двум офицерам есть, что если вы видите, что у человека не все в порядке, вы что делали? Мимо вот расставания со службой надо делать, если они были рядом. А что касается Михаила Суходольского, то в данном случае он правильно сделал, он отстранил руководителя как и Приморского района, так и 75-го отдела. Моя версия в том, что они солгали, это как раз вызвало правильную реакцию, что если ты мне врешь, ты какой-то косвенный соучастник, что ты делаешь-то?
Ситуация чудовищная, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Несоизмерение содеянного со своими возможностями у правоохранительных структур, оно принимает совершенно чудовищные обороты. Сейчас сняли с должности начальника районного отдела милиции. Круговая порука преступная всегда присутствует. ГУЛАГовские замашки, они сидят, видимо, в генетике всех этих структур, и ГУЛАГ пока не истребим.
По поводу смерти подростка уже высказался уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Он заявил, что нужно изучить практику задержаний в этом отделе полиции, и если окажется, что это не единичный случай, то, по мнению Астахова, нужно судить начальников, допустивших такую практику. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 37 человек, еще 173 были ранены. Верховный суд России рассмотрит сегодня законность приговора по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. В столице Ирака, Багдаде, жертвами двух взрывов сегодня стали по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. Президент США Барак Обама приветствовал решение Евросоюза ввести с 1 июля эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов из Ирана. На юго-востоке Китая по меньшей мере один человек погиб, когда полиция открыла огонь по участникам демонстрации тибетцев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Иран услышал обещание Обамы.
Комментарии экспертов.
Полиграф для кандидатов в президенты.
Право автора.
Честно, быстро, легитимно. Илья Мельштейн о Путине и первом туре.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Добыча нефти в России до 2035 года останется на уровне, близком 10 миллионам баррелей в сутки, заявил главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бероль. Вместе с тем, по его словам, чтобы Россия смогла удержать добычу нефти в этих прогнозируемых объемах, ей придется инвестировать в отрасль более 700 миллиардов долларов, а также обеспечить более благоприятный для бизнеса налоговый режим. Федеральная антимонопольная служба России выступает против отмены заградительной экспортной пошлины на бензин, сообщил глава службы Игорь Артемьев. Повышенная ее ставка, составляющая сейчас 90% пошлины на экспорт нефти, была установлена в мае 2011 года в связи с возникновением дефицита бензина в ряде регионов страны. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение декабря 2011 года сократилась на 19,3% до 1 766 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом 99,5% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджетов разных уровней за декабрь снизилась примерно в 14 раз до 8 миллионов рублей. Банк Японии оставил без изменений свою базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая процентная ставка в Соединенных Штатах сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в 17 странах еврозоны на уровне 1, а в России на уровне 8% годовых. Безработица в мире по-прежнему остается на кризисно высоком уровне и вызывает серьезные опасения, поскольку треть трудоспособного населения, или около 1 миллиарда 100 миллионов человек, сегодня не имеют работы или живут в нищете, говорится в материалах Международной организации труда. Согласно оценке ее экспертов, для обеспечения необходимых темпов экономического роста в следующие 10 лет в мире должно быть создано более 600 миллионов рабочих мест. Курс доллара на сегодня 31 рубль 33 копейки, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 40 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В конце прошлого года руководство Большого театра сообщило, что в середине января досрочно расторгнет договор с педагогами-репетиторами Николаем Цискоридзе и Яном Годовским. Николай Цискоридзе отказался подписать уведомление и пригрозил судом. В итоге руководство Большого пошло на попятный. Цискоридзе продолжит педагогическую деятельность в Большом театре до истечения его трудового договора. Но договор истекает 30 июня 2012 года. Марина Тимашева встретилась с премьером Большого балета Николаем Цискоридзе.
Я сейчас зашла к вам в грим-уборную, в артистическую. И тут же женщины ходят, которые, видимо, вам помогают. Они вас, по-моему, любят, солнышко, говорят.
По большому счету, я человек очень неконфликтный. Я просто воспитан в таком доме. Это аристократическая часть Тбилиси. Там были свои законы в этой части Тбилиси. Есть вещи, которые я никогда никому не позволю сделать. Не потому, что я такой плохой или я хороший. Просто у меня есть уважение к себе. В первом классе хореографического училища мы в Тбилиси изучали грузинский танец. Нам педагог по грузинскому танцу говорила: у грузин нет поклона, а у них есть легкий кивок головой. Вот есть вещи, когда мне говорят «к ноге», а я не понимаю этого, потому что я же пришел в государственное учреждение, где очень строгая иерархия, где очень строгий закон. Допустим, ну, опять-таки, в классе я учился у очень жестких педагогов, никогда не позволял себе встать не на свое место, делать то, не то, что задано. У меня характер очень простой, я никогда в жизни не перехожу границу, но на каждый роток не накинешь платок, как говорил Фигаро у Бомарше, что я лучше, чем моя репутация. Но какие-то вещи я просто не позволю делать. Я просто сразу даю отпор. Вот и все.
Руководство Большого театра обещает теперь не отнимать у вас эти полставки до истечения срока официального контракта, то есть до конца июня. Тем не менее, вы прекрасно понимаете, что может произойти дальше, а именно, что контракт с вами не будет продлен, скажем, уже с августа этого года.
Ну, мне было понятно это с самого начала, и я, когда я получил, на самом деле, уведомление 15 декабря, я им объяснил сразу свою позицию. Я, правда, не понимаю, почему надо было месяц заниматься ерундой, почему нельзя было сразу проконсультироваться им у хороших юристов. Я не понимаю, зачем им нужен был этот скандал, зачем нужны были эти глупые выступления и самого художественного руководителя балета, и генерального директора. Такое ощущение, как будто люди вообще некомпетентны в том, о чем они говорят. Я просто сказал, что, господа, давайте все-таки жить по законодательству. Мне было с самого начала понятно, что они это все равно сделают в июле. Просто в данной ситуации я хотел это беззаконие остановить. Люди меня выживают из театра. Все, что это происходит, очень смешно, прокомментировала Нина Лаверт из Америки, Коля, но этим решением они все навсегда вас внесли в историю как легендарного артиста, потому что отсюда всех выживают. Только самых нерадивых здесь оставляют. В данной ситуации, понимаешь, да, хабегать, бить себя в кулаком в грудь и умолять, я не буду никогда. У меня возникает вопрос риторически, пусть это общество решает, пусть это решает критики. Объясните мне тогда, пожалуйста, вот есть мое поколение, да, так, допустим, около 40 лет, так скажем. Вот есть некоторый артист Саскоридзе, у которого в этом поколении больше всех наград театральных, государственных, международных. Все стали потихоньку преподавать, мои коллеги, да, только я это делаю последние 7 лет очень серьезно, показал давно результат и по подготовке людей к конкурсам, и по работе с кардебалетом, и по восстановлению балетов. Вот есть результаты работы, о которых можно говорить. Так вот, я не понимаю только одного, какие могут быть претензии к этому человеку? Почему, если нет личной мести, занимаются такой ерундой? Вот я не понимаю, если не Цискоридзе должен работать в Большом театре, то кто?
Николай Цискоридзе занимался с Артемом Овчаренко, и уже через год тот получил главную партию в балете «Щелкунчик». Воспитанница Цискоридзе Анжелина Воронцова танцует в том же «Щелкунчике», и весь балетный мир прочит ей большое будущее. И совсем недавно в партии «Голубой птицы» и «Спящей красавицы» вышел на сцену Большого театра еще один подопечный Цискоридзе – Денис Родькин. Так что вопросы Николая Цискоридзе отнюдь не беспочвенны.
Полную версию интервью с Николаем Цискоридзе слушайте 26 января в российском часе программы «Поверх барьеров». Ну а в рубрике «Общественное мнение» мы сегодня расскажем об окончании интернет-голосования литературной премии «НОС». Из 10 произведений шорт-листа читатели выбрали роман Андрея Аствацатурова «Скунсткамера». Номинации читательских или зрительских симпатий на различных конкурсах и фестивалях обычно проводятся для изучения предпочтений не профессионалов, а массовой аудитории, рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Учредитель премии «НОС» Ирина Прохорова так объясняет, для чего нужно было проводить читательское голосование.
Это был принципиальный момент при создании премии, потому что главная идея премии – это публичные дебаты и открытый способ принятия решения. Наша задача была не просто найти лучшего с точки зрения специалистов, но и показать сам процесс принятия решения. И нам кажется, что, с одной стороны, мнение специалистов, которое все равно определяющее, это очень важный момент, но, с другой стороны, важно, как сама читающая публика оценивает произведение. Все-таки, в конце концов, мы понимаем, что тексты пишутся для читателей. И, в общем, они тоже имеют право на некоторые свои суждения. Кто прав, кто, оказывается, не прав, невозможно сказать. В литературе вообще вынесение приговоров вещь сложная. Но, мне кажется, здесь возникает яркая полемика.
Помимо того, что вы таким образом выясняете ежегодно читательские предпочтения, по-другому еще вы используете этот материал для осмысления литературного процесса, например?
Премия «НОС» основана фондом Михаила Прохорова, но переписку самих членов жюри и их споры потом выливаются в публикации различные. В беседах постфактум о публикациях как раз часто возникает проблема, а почему читатели выбирают это. Знаете, но мы тоже понимаем, что это, конечно, все литературная игра, что, возможно, не все читатели, которые прочитали эти произведения, участвуют в этом голосовании. Мы надеемся, что просто база будет расширяться. Конечно, мы пытаемся бороться с возможными злоупотреблениями, накрутками и так дальше, часто бывает в интернете. Но мне кажется, сама возможность читателю высказать свое мнение – это уже важный жест. Как читатели реагируют? Почему? А часто мы можем прочитать уже в блогах обсуждения. Действительно, очень интересно степень готовности читательской среды и степень ее предпочтения, что она ищет, чего она не находит.
Как сообщает член жюри премии «НОС» наш коллега Кирилл Кобрин, поначалу лидировала вовсе не «Скунсткамера» Андрея Аствацатурова.
С книгой «Скунсткамера» любопытная история связана, и вообще история, связанная с вот этим интернет-голосованием. Довольно долго лидировало сочинение человека, который укрылся под псевдонимом «Диджей Сталинград». Это сочинение наделало довольно много шума, примерно год тому назад оно было напечатано в журнале «Знамя», под конвоем, я бы иначе так и не сказал, под конвоем разнообразных мнений социологов, писателей, политиков, политологов, которые были призваны, ну, скажем так, обезопасить, что ли, читателей от шока, который он должен якобы испытать от чтения этой книги. Это повествование от лица как бы левого радикала, анархиста, и он же, ну, скажем так, экстремист, говоря современным суконным языком, который рассказывает изнутри вот о жизни полной жестокости, несправедливости, которая в российском обществе сейчас процветает. Книга действительно очень жестокая, она неплохо написана, и вот этот пафос, как бы открытие новой социальности, во многом и сыграл на первых порах за эту книгу, по крайней мере, в интернет-голосовании. И, безусловно, в этом голосовании активно принимали участие люди, которые находятся в той же социальной позиции или субкультурной позиции, как и неизвестный нам автор. На самом деле, неизвестный нам автор – это аноним. Но, в конце концов, победила в интернет-голосовании книга Андрея Аствацатурова «Скунсткамера», которая вошла в шорт-лист, я напомню. Это вторая книга Андрея. Надо сказать, что и первая его книга «Люди в голом» попала в шорт-лист первой премии «НОС» 2 года тому назад. Как член жюри я не могу говорить, нравится мне эта книга, не нравится эта книга, потому что впереди еще финал. Тем не менее, объективно можно сказать, что это удивительно элегантная, легкая и в то же время имеющая очень важные социальные, подчеркиваю смысл, повествования в традициях ленинградской и петербургской беллетристики. Это книга таких скетчей или небольших рассказов, очерков о жизни полувымышленных, полунастоящих, в основном настоящих персонажей из филологической современной жизни Петербурга.
Выборы награждения победителя премии «НОС» состоятся в Москве 3 февраля.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лилия Пальвелева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, микрофоном автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Речь пойдет об особенностях идеологической борьбы на современном этапе. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.